Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Тему очередной беседы с протоиереем Дмитрием Садовским, настоятелем храма во имя Иверской иконы Божией Матери города Рыбинска, мы условно определили так – вера в Бога и доверие Богу. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Батюшка, в начале разговора мне хотелось бы вспомнить один из разговоров, который состоялся недавно на телешоу. Героиня этого телешоу на вопрос о вере сказала так: «Не могу сказать, что я глубоко и сильно верующая, но я православная». Вот такое высказывание, оно вас огорчает, радует?
Дело в том, что традиция православия – это традиция не просто глубокой веры, встречи человека Богом лично, а это и есть еще традиция культурная, которая совершенно четко прослеживается во всех проявлениях, великих проявлениях русской культуры национальной. Для большинства людей русских, для большинства людей русских, представление о том, каков Бог, хотят они этого, не хотят, это потому, что они читали русские книги, русских национальных писателей, слушали русские сказки национальные, потому что они жили, вот живут в этой атмосфере, да, национальной русской, ментальности в этой. Для них, наверное, для большинства людей, которые не глубоко верующие, потому что на самом деле современная жизнь – это жизнь после духовной катастрофы, которая происходит в России. Вот исходя из этих вот двух обстоятельств, человек может не иметь веры в Бога, не иметь личной встречи с Богом, даже не искать ее по ряду причин, может даже бежать от этой личной встречи. И при этом культурно он будет принадлежать, скорее всего, наверное, в своих представлениях о мире, о Боге, православной традиции.
Люди нецерковные обычно называют верующими тех людей, которые посещают храм, ходят в церковь. И, в общем-то, в подробности, как правило, не вдаются. Но люди, которые уже воцерковляются, начинают понимать, что вопрос этот достаточно сложный. Тем более, если учесть, вот как мы уже говорили, вот тот большой период, когда православная наша вера была не просто гонима, но, в принципе, стояла задача ее искоренения. И, наверное, особенно важно сейчас все-таки об этом говорить и вносить какие-то очень четкие разъяснения в обсуждении вот этой темы. Вот с вашей точки зрения, верить в Бога, вера в Бога – это что такое?
Ну вот, вера – это, несомненно, дар Божий. То есть первый шаг веры – шаг со стороны Бога к человеку. То есть ты входишь в храм, и тебя как-то это все трогает. Почему – непонятно. Можно объяснить себе это по-разному. Ну, теми культурными эффектами, которые тебя окружают, песнопение красивое, икона, архитектура, само богослужение, что это завораживает, увлекает. Человек может так себе практически объяснить это все. По сути, я тоже пытался, когда столкнулся с Богом, объяснить себе это все таким образом, традиционно. Вот было из-за этого, но я не мог объяснить, не хватало этих объяснений для того, что вот я лично познал этот момент. Необъяснимо для меня это было. Я только увидел, что он есть. И он мне себя явил. Явил себя не тем, что я увидел какой-то образ, а тем, что я почувствовал в сердце, в глубине сердца, что вот мир выглядит совсем иначе, чем я его вижу. Вот он коснулся моего сердца, вот та самая призывающая благодать, которая входит в каждого из нас, и людей церковных. Вот нет людей, которые привиты к жизни церковной и не имеют этого опыта. Я убежден в этом. Вот. Это дар от Бога. Бог нас призывает. Вопрос какой? Призывает он только отдельных людей или призывает всех на свете? Думаю, что всех на свете. Я думаю, что каждый из людей, которые слышат нашу передачу или которые ее увидят и услышат, они, если покопаются в памяти своего детства, отрочества, юности, они столкнутся с теми моментами, когда их Бог хотел войти в их сердце, стучался в это сердце. И когда люди воцерковляются, входят в этот мир, они их сознание кардинально меняется. Человек полностью меняет свою жизнь. Он начинает учиться молиться. Он начинает контролировать свои чувства. Это очень важно, греховное или не греховное, что у него происходит. Вот. Не все мысли, которые приходят в его голову, он начинает считать своими. Некоторые мысли, они ему чем-то привлекательны, но он с ними отчаянно борется с помощью молитвы. Он начинает строить иначе свои отношения с другими людьми. Священное Писание открывается перед ним.
Может быть, я ошибаюсь, Но все-таки, наверное, многие не всегда могут представить себе все то, что встречается, все вещи, которые встречаются в Священном Писании. Не может все это уложиться как-то вот в голове.
Как реальность.
Что такое, как реальность, да, вот воскрешение всеобщее из мертвых. Либо разверзшееся Черное море во время исхода евреев из плена египетского, манна небесная, либо ад и рай. Как можно жить вечно и что там делать в этой вечности? Вот с вашей точки зрения, если это как-то в голове вот не укладывается, как-то так вот более-менее реально, стоит над этим задумываться?
Есть вещи, которые не являются научно доказуемыми фактами. Никто никогда не говорил, что 2 + 2 – это не 4. Это легко проверить практически. Да? Никто не говорил, что Солнце не существует. Это тоже легко проверяется практически. То есть многие вещи, действительно, они научно проверяются, как факты твоей жизни. И в этих отношениях верующие, атеисты, мусульмане, люди других религиозных взглядов, они одинаковы совершенно, признаны как факт. А вот есть основательное начало жизни, которое на самом деле трактуется не исходя из того, что это может так истрать, а потому что так хочется, ты так склонен объяснить вот эти вот начала, которые на самом деле недоказуемы, аксиомы твоей жизни, духовной и душевной. Что Бог отвечает на все вопросы, которые ты им задаешь, но не сразу. Наберись терпения. Точно. Вот в моей жизни так и было. Он ответил на все мои вопросы, которые смущали мою веру.
Многие вещи ведь в Священном Писании сказаны Господом прикровенно. И поэтому, может быть, действительно, это то, что нам и мы не должны знать. Может такое быть?
Нет, я согласен, что у каждого человека, живущего перед лицем Бога, есть свой духовный возраст, о котором говорил апостол Павел. И каждому возрасту соответствует своя пища. Младенческая, отроческая, зрелая, для зрелого духовного человека. Это так. Это так, есть такое вот прикровение, которое непонятно. Помните, вам дано знать тайны Царствия Божия моим только в притчах. Но не потому, что они от них укрываются тайны, а потому, что они способны и не готовы эти тайны воспринять и жить перед лицем Бога в этом таинственном вот пребывании.
Все мы хорошо знаем совершенно определенно сказанные Господом слова. «Если не обратитесь и не будете как дети, то не войдете в Царствие Небесное». Наверное, вот в этих словах все очень важно. Не обратитесь, как дети. Вот как следует истолковать это?
Ну, если так сказать, филологически подходить, обращение – это значит поворот. А мы все равно дети Божьи все. Это очень важный вопрос, что Бог не господин, не некий холодный разум, который играет свои игры, а мы только игрушки его бесконечных игр. А Бог нам Отец. Он любит нас, как Отец любит своих детей. Он относится к нам, Отец относится к своим детям. Хотим мы этого, не хотим, забыли мы про это. И не знали вообще, считали себя без рода, без племени. Мы все равно его дети. А вот если мы будем как дети, какой образ главного, вот главный образ, ну, качество ребенка, которое взрослому человеку, как правило, уже не присуще. Это вот двоедушие взрослого человека. Взрослый человек – это человек, существо, которое живет в компромиссе. Дети так не могут жить. Они воспринимают все по-честному. Насколько они умеют, но по-честному. Поэтому он так часто очень тонко чувствует фальшь. Вот в духовной жизни нашей очень часто присутствует фальшь. То есть некая недоговоренность наша по отношению к Богу, некая вот желание тайной комнаты, где сокровища наши, которые Богу не принадлежат, и даже не нужны они для нашего сердца. Мы их таим и рассматриваем, живем этими сокровищами, как Анания, которую таим некую часть своего бытия, некую часть своих сокровищ. Принес часть Богу, а часть утаил. Это послужило для его погибели. Вот это вот внутренняя наклонность к греху, вот это вот не вот этот компромисс, вот это лицемерие, это вот совершенно не детские качества. Надо быть в этом смысле как дети. То есть целиком жить перед лицем Бога.
В этом смысле здесь имеет основание разговор о доверии и недоверии Богу?
Конечно.
Тогда что такое доверие или недоверие?
Доверие – это понуждение себя жить по воле Божией. У Бога есть о нас замысел, о каждом из нас. То есть на самом деле – Бог наш видит как некую икону святого человека. Вот мы смотрим на икону, особенно если мы эти святые канонизованы, так сказать, вот мученики последние, новомученики российские, мы можем посмотреть фотографии на их иконописный образ. Вот иконописный образ, он похож, но он иной. То есть некий замысел Бога о человеке, который человек может воплотить в своей жизни. Мало того, я могу сказать, что есть момент, когда все люди, приходящие в церковь, похожи на иконы. Это когда они молятся и стоят перед лицом Бога на литургии, например, или на другом богослужении общественном. В эти мгновения священник, когда видит этих людей полностью, когда благословляет и говорит «Мир вам!», и он видит, что эти люди очень на себя не похожи, как они живут в своей реальной жизни, как он их видит даже на исповеди, в других моментах их бытия. Что в этот момент они как иконы. Потому что главное, ну, иконописное начало, которое подлинно делает икону иконы, это молитвенное состояние того, кто изображен. Те люди смотрят в свое сердце, стоят перед лицем Бога. Вот это вот поиск воли Божией себе во всех моментах своей жизни делает нас осторожными и трезвыми. А мы часто склонны к греху и ошибаемся, потому что хотим ошибиться, потому что хотим обмануться. Б. Мы готовы делать то, что нам сейчас делать очень тяжело, и есть у нас другой человек, вот тот второй, двоедушие, я говорю, который этого делать категорически не хочет, который делает нечто противоположное тому, что мы должны сделать. Но мы готовы с ним воевать. Вот это вот и есть начало жития по воле Божьей. Воля Божия открывается нам, если мы готовы ее узнать.
То есть, если человек начинает доискиваться до какого-то вот объяснения тех явлений, которые не особо ему представимы, это уже свидетельство о его недоверии к Богу, да?
Да. В конечном счете, да, недоверие. Потому что человек не может себе объяснить, но верит в Бога, он пытается это как-то положить на полку, такой вот повыше, чтобы до нее не касаться, это будет, и вот человек это тревожить. Но у него есть основание доверять Богу из личной жизни. И поэтому он этот вопрос не разрешил пока, вот воскресение мертвых, бесконечной жизни. Вот. Но он верит, что это есть, потому что у него есть опыт. И он готов этим опытом дальше жить. Если человек имеет этот опыт, но решил все-таки жить по своей воле, начинает искать оправдание своего выбора, своего греха. И поэтому у него возникает недоверие к Богу, сомнение, вот эти вопросы, которые он вот для себя формулирует.
Жить по воле Божией, понятно, что человек верующий стремится. Но всегда ли очень четко можно понять вот каждый конкретный момент своего выбора, что вот именно вот так поступать надо по воле Божьей, если иначе, то не по воле Божьей. Все равно как-то сомнения, мне кажется, могут оставаться.
Нет, ну есть вещи абсолютные. То есть вот воля Божия по любому из нас – это не убий, не укради, не прелюбосотвори, не лжесвидетельствуй, не завидуй. Вот эти обязательные. Там почитай родителей и старших. И вот эти четыре заповеди, которые касаются отношений человека и Бога, что в центре нашей жизни Бог и Его правда, которой мы должны служить по мере всех своих сил. И один день, неделю, это неделю, день, неделю мы должны посвящать Богу.
Но в жизни человека очень много разных событий, разных выборов.
Вот это очень интересный вопрос, потому что на самом деле есть вещи, которые просто необъяснимы. Особенно если мы не знаем ситуации изнутри. Смерть младенца, например. Несчастье благочестивого человека, хорошего, достойного человека, и вдруг его посещает некое искушение, болезнь рака, например. Вот эти вещи, их вот так, нет, объяснить-то можно, но она не, это несправедливо. Вот и к Богу, и к тому человеку, которого мы будем сталкиваться. Это вот проблема Иова. Друзья, которые его любили, они верили в Бога, верили в его благость и справедливость. Они не могли понять, почему он страдает. Он сам не мог это понять. Но вот их вера, его друзей и вера самого, это две большие разницы. Потому что Иов знал, что он в этом не виноват. И он спрашивал, почему, Господи, это? А они пытались доказать, что ты в этом виноват, но скрываешь от себя, ты не хочешь сказать правду самому себе. Вот основное там противоречие, которое в этих диалогах происходит постоянно. А Иов задает все вопросы, которые порождают недоверие к Богу у любого человека. Вот все вопросы, которые вот человек неверующий может задать верующему человеку, они вот, их не надо искать. Откройте Библию и прочтите. Это книга Иова.
Ну, а вот если говорить, например, о внутрисемейной жизни, там тоже часто приходится делать выбор каждому из членов семьи. И вот здесь тоже бывают какие-то сомнения, потому что каждый, в принципе, в общем-то, уверен в своей правоте. Вот как здесь найти общую эту волю Божию?
Я думаю, тот, кто в этот момент прав, он бывает ошибается не в том, что он говорит, а в том, как это говорит. Потому что вот в конфликтной ситуации, скажем, жена упрекает мужа. Как правило, жена справедливо упрекает своего мужа в его грехах, потому что как никто, она видит немощи, грехи своего мужа. Помните, для близких нет великих людей на самом деле. И она его упрекает, и он знает, что она говорит правду, но она говорит так, что его сердце отвергает ее интонацию. Вот ее момент гнева, который переходит не на его грех, а на его самого, на его личность. Также дети часто понимают, что мы их упрекаем справедливо, но если мы упрекаем вот такой вот, как бы сказать, задетом самолюбие своем личном, то вот лично этот момент наши слова, они воспримут как неправдивые, потому что мы говорим вот с этой интонацией задетой гордыни. Как это так мой ребенок и смог так поступить? Мой ребенок мог так поступить.
То есть это уже наш, конкретно этой жены, поступок не по воле Божьей?
Нет, этот поступок двойственный. То есть по воле Божьей вот можно найти правду, которую она тебе упрекает, твоя жена или твой муж жену упрекает, и принять это как правду. Но нужно понимать, что человек вот в момент конфликтной ситуации в гневе пребывает, а гнев никогда не творит дело Божьего. То есть как гнев на свой собственный грех может творить дело Божье, когда ты сам гневаешься на свой грех. Во всех других случаях, когда причина гнева, нечто другое в людях, причем этот гнев, как правило, личностный. Ты в этот момент не видишь человека во всей его полноте, ты видишь только его грех и свяжешь его с этим грехом. Вот он пьяница, или вот он жадина, или вот она блудница.
Если обратиться к роману Достоевского «Преступление и наказание», то, наверное, каждый помнит слова, полное сострадание Сони Мармеладовой в отношении Раскольникова. «Бог тебя оставил, Бог тебя покинул». Вот богооставленность, как следует понимать это?
Я сразу вспоминаю момент Гефсиманского моления, когда Христос спрашивает, обращаясь к Богу Отцу, «По что ты меня оставил? Вскоре меня оставил, еси?» Вот поэтому объяснить то, что Бог не оставляет, сложно очень. Можно сказать, что в человеке есть как бы два начала, которые глубоко противоречивы. Это жизнь нашего духа, жизнь нашей, три даже начала, жизнь нашего духа, жизнь нашей души, жизнь нашей плоти. Вот наши молитвы, даже церковные, общие, они глубоко противоречивы. Почему? Потому что мы, с одной стороны, просим у Бога чего? Безболезненной, мирной, значит, кончины, а с другой стороны, просим доброго ответа на страшном судище. А ведь эти вещи часто не совсем совпадают. И бывает болезненная и немирная кончина наших грехов, которая у нас происходит. Мы же ведь умираем в процессе нашей жизни, только что у нас умирает. И вот в этом смысле, конечно, бывает момент, когда в человеке глубокое противоречие, вот в нем самом. Вот у него ощущение богооставленности, что Бог его оставляет. Но это оставление не человеком Бога, не Богом человека, а в то время, когда человек хочет войти в Царствие Божие такой, как он есть. Это проблема, мне кажется, протестантского мира. Потому что они говорят, что мы спасены по нашей вере. Вот эта вещь, она очень... Ее надо все объяснять, трактовать, потому что сама наша жизнь, вот духовная, подтверждает, что ну, не может часть моя, которая все-таки во мне живет и которая управляет мной какие-то моменты жизни, войти в Царствие, там этого быть не может вообще. Вот это вот состояние, что что-то в нас должно умереть. Умирать мучительно, потому что часть нас, вот греховное начало какое-то, страстное начало, и оно постепенно умирает в нашей жизни, если мы убираем путь к Богу, жить по Его воле. Это путь даже, я бы сказал, тайного самоубийства. То есть мы убиваем в себе грех, мы все время его вспоминаем. Этот грех решением идти дальше. Но в эти мгновения нам кажется, что вот тот, кто умирает, он оставлен Богом.
С одной стороны, человек чаще всего руководствовался в жизни благими помыслами. Если вернуться к Раскольникову, то и он ведь искал справедливости, видя несправедливость, действительно царящую вокруг.
Этот же вопрос заключается в том, что тварь я дрожащая или право имею? А почему ты имеешь право поступить против закона, принятого всеми? Потому что я не как все. Вот это противоречие, оно живет в каждом из нас. На самом деле мы не как все, мы уникальное явление этого мира. Мы призваны совершить нечто, что никто больше не совершит, кроме нас, по промыслу Божьему. И если как бы представить себе весь мир как некую картину, написанную гениальным мастером, то в этой картине будет маленький мазочек, который будет мы сами, вот мы в своей жизни, в своем бытии. И наша цель именно быть в том месте, с тем оттенком, то если мы перепутаем место, не будем там, там будет черная дырочка, некая вот такая вот лакуна. То есть картина будет в каком-то смысле искажена. Это гениально. Так вот, проблема Раскольникова, мне кажется, в том, что он, ища правды и справедливость в этом мире для всех, лгал по поводу самого себя, самому себе. Вот в чем вопрос.
Может, поэтому он в этот период так тяжело воспринимает и разговоры о Боге, и саму книгу Библии, ни мысли о вере и доверии Богу, ни разговоров об этом в его жизни ведь не было.
Конечно, выбирая грех в своей жизни, ты, конечно, в этот момент пытаешься забыть о Боге. Помните, есть такой совет очень хороший. Это был разговор, по-моему, кого-то из праведников вот 20 века, монахов в поезде, когда один купец, который курил, спросил, ну какой грех я совершаю табакокурением? А он спросил, он после этого хочется молиться Богу? Он говорит, нет, не хочется, никогда не делайте вещей, после которых вам не хочется молиться Богу.
Отец Дмитрий, а можно ли вообще самого себя спрашивать, верующий ли я человек, раб ли я Божий?
Ну, этот вопрос все равно он всегда возникает, когда мы боремся сами с собой на самом деле. Почему таинство исповеди, вот любой священник Русской Православной Церкви скажет, что вот наша церковь имеет особое сокровище, что у нас таинство причастия связано с таинством исповеди. Вот в восточных церквях православных, у греков, например, все не совсем так. И поэтому там, при том, что это люди глубоко верующие, традиционно верующие, культурно, надо сказать, не нарушившие свою веру, тем не менее, вот умение видеть самого себя очень часто не бывает. Это как бы проблема духовная, это церковной жизни. И они пытаются сейчас возродить таинство исповеди. Почему? Потому что таинство исповеди регулярное заставляет человека думать о себе, вот что я сделал плохого. А что значит плохое? То есть то, в чем я согрешил в эту неделю, например. И человек начинает думать, начинает разбираться, начинает какие-то анализировать, вспоминать какие-то моменты своей жизни, и начинает видеть себя.
Раб Божий и доверие Богу. Вот мне кажется, это то состояние, к которому верующий человек должен стремиться. И хотелось бы узнать, вот что же больше всего мешает человеку на этом спасительном пути? Почему нам все хочется куда-то вот на окольную дорогу свернуть? Что-то вот нас нам не дает по этой дороге идти. Почему мы, понимая, что это вот нужное состояние, все-таки до него не доходим чаще всего?
Ну, вот именно рабское ощущение своего бытия. То есть мы сами себя заковали в цепи церковных канонов, правил церковной жизни, которые благи на самом деле. Ну, пост, например. Это благо для нас, благо. Но почему мы этого не то что не любим, а сторонимся, страшимся? Потому что это труд, потому что это рабский труд в какой-то смысле, потому что мы как бы в цепях, потому что невольники. Потому что наступит момент, когда мы будем понимать, что пост не просто это вот необходимо для нас начала, оно нам глубоко-глубоко полезно. На самом деле это возникает каждый раз, когда пост кончается. Тот момент, когда ты достигаешь через некое усилие воли, некое оставление суеты, мира, вот того состояния пребывания с Богом, которое на самом деле потом уходит, когда мы погружаемся в суету мира, когда наша плоть начинает одебеливаться от пищи. Вот то некое состояние воспринимается как хорошее, абсолютное благо. В момент тот ты как бы становишься вольноотпущенником. И ты можешь опять заковать себя в цепи и подниматься дальше и выше в гору, то есть к Богу. Чем больше ты будешь освобождать себя, иметь желание освободиться и с помощью благодати Божьей освобождать себя от этого рабства, ты меньше и меньше будешь чувствовать себя рабом Божьим. Ты будешь приближаться к тому состоянию единства с Богом, в котором пребывали святые. Они не были рабами, они были чадами Божьими. Они не видели смысла жизни, кроме как пребывания с Ним и в Нем. И часто они совершали некоторые вещи, которые, скажем, для нас благо. Серафима Саровского пел, не было благом общения с людьми после того, как он так общался с Богом. Это было послушание. Для него это был подвиг самоотвержения. Причем, а для нас общение с людьми – это благо. Общение с Богом – это некое самоотвержение, некое вот усилие над собой. Святые спускались вниз к нам по любви. А мы поднимаемся вверх к ним через силу, в цепях вот этих правил церковных. Поэтому раб Божий – это начальное состояние, которое завершается иным состоянием. И это состояние должно к нам прийти.
И хотелось бы вновь вернуться к тому вопросу, с которым начался наш разговор. Вот быть православным человеком, считать себя православным, в принципе, конечно, это хорошо. Вот как сделать первый шаг, из чего сделать первый шаг, чтобы все-таки не просто назвать себя православным, а сказать действительно верую, доверяю тебе, Господи.
Это даже не шаг, это даже удержание от этих шагов. Научитесь соблюдать заповеди Ветхого Завета. Там не говорится, что ты должен делать, а говорится, что делать ты не должен. Это очень тяжело в наше время. Скажем, не уже свидетельствуй. Это когда целый вид профессий заключается в том, что люди совершенно спокойно уже свидетельствуют. Там не завидуй. Это когда соревновательное начало, оно не просто как бы постоянно присутствует, оно навязывается нам. Ты лучший, ты должен, я достоин этого. Не прелюбы сотвори. Умолчим об этом вопросе, потому что вся наша жизнь наполнена плотским вожделением. Это все прилагается через средства массовой информации, через интернет, и мужчинам, и женщинам. Вот если человек начинает заключать свои глаза и свое сердце от этого, это уже первое начало пути к Богу, он освобождается от тяжких привязанностей плотских, от тяжких привязанностей гордостных. Вот это просто состояние пока на месте. А уже когда ты научишься, отсечешь эти вот огромные бревна, которые цепями прикованы к твоему сознанию, тогда можно идти навстречу Богу. Так чего к нему идти? Он стоит и стучится в твое сердце. Открой его, он должен быть свободным.
Отец Дмитрий, я благодарю вас за интересный разговор. И, конечно, хотелось бы, чтобы действительно все мы обрели и веру в Бога, и доверие к Богу. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.
До свидания.